Я
думал, спасибо, что вы меня разглядели. Спасибо за предоставленное слово и вообще за возможность выступить в этой аудитории. Я не буду цитировать сегодня Файницкого. Спасибо ему за то, что вот благодаря его трудам мы имеем возможность здесь с вами общаться и обмениваться мыслями. Вообще у меня двойственные чувства в этой аудитории. После каждого выступающего хочется вскочить и бежать сюда. Либо продолжить, либо дополнить, либо возразить, либо поддержать, либо развить эту мысль. И я вот все слушаю и думаю, какие же мы разные. У нас один уголовно-процессуальный кодекс, но мы каждый видим в нем то, что не видят другие. И может быть, он слишком противоречив. Может быть, мы не так просты, как кажемся. И вот известное чье-то выражение, два юриста, три мнения, оно в этой аудитории тоже имеет место. Здесь присутствует гораздо больше мыслей, чем присутствует людей. Потому что в сознании каждого у нас не только наши мысли, но и мысли наших учителей, с которыми мы иногда и расходимся. И вот я хочу... В связи с этим, поскольку уже вспомнили учителей, один мой учитель, Семен Абрам Шефер, отправился посетить место захоронения Файницкого, а Зинаида Валентиновна, которая когда-то работала в Куйбышевском университете, она и меня учила. И вот она сегодня вспомнила то уголовное дело, которое для меня было во многом хрестоматийным, и я учила на этом деле студентов, как на примере доказывания вины на основе исключительно косвенных доказательств. Вот Зинаида Валентиновна не знает. Несколько лет назад этот фигурант пришел ко мне, как адвокату, просить помощи в реабилитации. И он говорил... Прошло больше 20 лет с того момента, когда его осудили, он уже отбыл этот срок и вернулся, сохранил свое достоинство человеческое, свои знания, он не опустился, он до сих пор продолжает настаивать на своей невиновности. И в моей душе поселилось сомнение, потому что признания вины по этому делу не было, потому что оно основано было только на косвенных доказательствах. И вот с тех пор, как он в моей жизни появился вновь, во второй раз, а первый раз я студенткой слушала вот приговор по этому делу, я вновь и вновь каждый раз, когда речь идет о вине, о презумпции невиновности, особенно в той ситуации, когда обвиняемый своей вины не признает, я страшно боюсь ошибиться в своих выводах. И я с ужасом думаю о том, как не боятся судьи выносить приговоры при скольких обстоятельствах, при абсолютной недоказанности обвинения, при массе сомнений в этой виновности. И вот тот принцип презумпции невиновности, который мы заполучили в новом ОПК, он сегодня, не зря здесь, по-моему, Лариса Николаевна сказала, он не работает. Мы работаем по-прежнему на основе принципа презумпции вины. Но работаем мы, я имею в виду, именно судебную систему. Я не беру во внимание обвинительную власть, поскольку такая власть действительно присутствует. Она должна исходить из презумпции вины, она должна быть убеждена в виновности того, кого она обвиняет, иначе прокурор не сможет направить обвинение в суд. Но суд-то наш должен исходить исключительно из презумпции невиновности. Почему суд так должен исходить? Вот давайте зададимся себе вопросом. Здесь выступающих, я могу ошибиться, кто что сказал, но прозвучала мысль. И, по-моему, вот профессор Белкин этот вопрос поставил, сказал, я мне не нужен суд, зачем нам нужен суд присяжных? Пусть профессионалы устанавливают истину. А я могу с этим согласиться, я сказать, нам не нужен суд присяжных. Но нам нужен суд присяжных почему? Потому что нам нужен суд независимый. И вот наше обращение к суду присяжных, как мне кажется, это вообще крик ведь нашей израненной, изболевшейся души по независимому и самостоятельному суду. По тому суду, который сможет принимать решения, не заглядывая в рот прокурору, не смотря вверх на свое руководство, потому что уже устаешь слушать от судей даже второго звена судебной системы, что те или иные положения закона они применять не будут до тех пор, пока сверху не придет соответствующий циркуляр. А то, что по такому принципу работает обвинительная власть, это уже само собой разумеется. Так вот, нам нужен независимый суд. Пусть это будет суд профессионалов, или суд присяжных, или суд шиферов, это не важно. Но что такое независимый суд? Вот мы сегодня говорим состязательность, состязательность, есть она у нас или нет ее. Состязательность, это не как студенты ведь говорят, равноправие сторон. Равноправие сторон это вовсе не состязательность. Это одно из условий, которое обеспечивает состязательность уголовного судопроизводства. Одна из ее процессуальных гарантий. А состязательность уголовного судопроизводства это в первую очередь, это главное и может быть даже единственное, это независимость суда. Если у нас есть независимый суд, который считает себя не связанным ни с одной из сторон, а мы лукавим, когда говорим «ни с одной из сторон». Мы имеем в виду, что независимый суд не связан со стороной обвинения, потому что в нашей стране никогда не было бы суда, который зависел бы от защиты и работал бы, занимал по делу прозащитительную позицию. Значит, когда мы закрепляем принцип презумпции невиновности в УПК и говорим, что суд не должен присоединяться к мнению стороны обвинения или защиты, мы понимаем, что речь идет об опасности обвинительного уклона. И вот до тех пор, пока у нас будет существовать эта опасность обвинительного уклона, у нас не будет ни независимости суда, ни будет действия презумпции невиновности. И в связи с этим я и хочу обратить ваше внимание на проблемы понятия доказывания. Все мы привыкли говорить, что доказывание – это сердцевина, душа уголовного процесса. Все, что делается в уголовном процессе – это доказывание, это действительно так. Но мы повторяем вслед за нашими учителями, и вслед за нами повторяют наши ученики, они говорят, доказывание – это деятельность дознавателя, следователя, прокурора и суда, состоящая в собирании проверки и оценки доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела или предмета доказывания. Но если мы посмотрим в предмет доказывания, мы увидим, что эти субъекты, перечисленные мною, должны устанавливать, то есть доказывать события преступления, вину лица в его совершении и так далее. Они должны устанавливать или доказывать вину лица в совершении преступления. И в числе этих субъектов мы по-прежнему называем суд. Но если у нас суд должен устанавливать вину лица в совершении преступления или полно объективно и всесторонне исследовать обстоятельства дела, чтобы не ошибиться, мы тем самым говорим о том, что у нас нет разделения процессуальных функций. У нас нет независимости судебной власти, потому что прокурор в суде доказывает полно объективно и всесторонне вину лица в совершении преступления, и суд должен полно объективно и всесторонне исследовать эти обстоятельства дела для того, чтобы установить ту же самую вину. Я никогда не соглашусь с возражениями о том, что суд полно объективно и всесторонне исследует обстоятельства дела для того, чтобы установить невиновность лица в совершении преступления. Где же презумпция невиновности-то? Разве невиновность нуждается хоть в каком-нибудь доказывании или подтверждении? Невиновность существует как правовое положение на тот момент, когда в суд поступает уголовное дело. И никто не должен невиновность лица доказывать. Вина должна быть доказана. И пока прокурор свою обязанность не выполнил, суд исходит из того, что обвиняемый невиновен. Значит, любая попытка возложить на суд обязанность осуществлять доказывание, это попытка возложить на суд обязанность доказывания обвинения. А это значит, на состязательности и на презумпции невиновности надо поставить жирный крест. Потому что доказывание, как деятельность, в которой участвует суд или судья, и состязательность, и демократические принципы презумпции невиновности, они никак не совместимы. И вот когда здесь профессор Смирнов сказал, что наука сегодня находится в долгу перед законодателем, потому что законодатель нас обошел, он идет вперед, я могу целиком и полностью присоединиться к этому мнению. Эта фраза, в общем-то, она сегодня актуальна. Мы все говорим, что плохо работает наша практика, плохо работает следствие, плохо работает дознание, плохо работает в связи с этим судебная система. Но давайте посмотрим, почему. Вот мы говорим, следствие работает плохо, а оправдательных приговоров у нас менее 1% или чуть более 1%. Это значит, наше следствие работает хорошо. Это значит, наши обвинения прекрасно справляются со своей функцией. Или все-таки мы понимаем, что оно работает плохо, прокурор не справляется с обвинением, и это обвинение на себя по-прежнему принимает судья. Почему судья принимает на себя обвинение? Да потому что мы ученые-то, мы стоим на старых позициях. Наши взгляды выращены на старом УПК, в котором не было состязательности, в котором не было отделения независимого суда от государственного обвинителя, в котором прокурор и суд обязаны были вместе устанавливать объективную истину по уголовному делу. И я в связи с этим сегодня вообще удовлетворена тем, что вот до меня слово «истина» в выступающих сегодня прозвучало всего дважды, причем один раз не в связи с истиной уголовного судопроизводства, а в связи с другой цитатой, не связанной с уголовным процессом. И мне кажется, это какое-то знамение времени. Может быть, мы начинаем все-таки понимать, что не стремятся участники уголовного судопроизводства к установлению истины-то, а каждый стремится выполнить свою роль, свою функцию, свою задачу. И вот если каждый свою задачу выполнит, может быть, эта истина-то как правильное разрешение решение судебного спора и будет установлено, но лишь совместными усилиями, не усилиями суда, который эту истину должен устанавливать. Поэтому вот до тех пор, пока мы будем цепляться за старые представления о доказывании, как о деятельности, которая состоит в собирании, проверке, оценке доказательств, которая осуществляется дознавателем, следователем, прокурором и судом, мы не сдвинемся с мертвой точки. Мы должны понять, что доказывание в уголовном процессе существует так, как оно обозначено в статье 14 УПК. Это обязанность доказывания вины лица в совершении преступления. Это обязанность доказать обвинение. И суд не является субъектом этой деятельности. Поэтому задача суда лишь проверить те аргументы, которые представил прокурор, те доводы, с которыми защитник опровергает это обвинение, и принять свое справедливое решение. Если мы к этому никогда не придем, мы не получим независимой судебной власти в уголовном процессе. У нас всегда будет прообвинительная судебная власть. И вот здесь сегодня на выступлении профессора Александрова из зала был задан прекрасный вопрос о том, если есть обвинительная власть, то не считаете ли вы, что есть защитить оправдательная власть? Я это перевела на свой язык. Власть не оправдательная, а власть защитительная. И такая власть в нашей стране есть. Это судебная власть. Суд осуществляет защиту прав и свобод человека и гражданина, личности, ее прав и свобод. И суд только тогда сможет защищать человека, любого потерпевшего, обвиняемого, любого, независимо от его процессуального статуса, когда он независим от обвинительных функций. А это значит, что мы должны понимать, что судья у нас не является судьей, объектом доказывания. Он осуществляет совсем иную деятельность. Тогда, может быть, и наши студенты это поймут. Тогда, может быть, следователи, прокуроры, судьи, которые приходят на свои места, будут по-другому читать тот УПК, который позволяет нам это прочитать. Ведь в 85-й статье УПК не сказано, что доказывание – это собирание, проверка и оценка доказательств. Там сказано, доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств. Я же не скажу, что вот эта трибуна – это куча дров. Но эта трибуна состоит из вот того, что из этих дров сделано. Поэтому, если судья у нас собирает доказательства, да, он задает вопросы, осматривает какие-то предметы. Если судья у нас проверяет доказательства и осуществляет их оценку, это вовсе не значит, что он осуществляет доказывание. Он осуществляет правосудие, и до этого он должен проверить те аргументы, которые представляют ему сторону. Но мы должны понять, что доказывание – это деятельность, которая имеет конкретную цель. И в уголовном процессе доказывание нужно только для обоснования обвинения. В общем-то, уголовный это процесс возбуждается для того, чтобы найти лицо, совершившее преступление, изобличить его в совершении преступления и доказать его вину перед судом, чтобы суд мог вынести обвинительный приговор. Потому что уголовный процесс возбуждается, осуществляется как средство реагирования государства на совершенное преступление. Вот мы о целях уголовного процесса говорили. Если мы говорим уголовный процесс как деятельность, конечно, это машина государства по реализации его права на наказание лица, совершившего преступление. Но если мы под уголовным процессом понимаем уголовно-процессуальный закон, то цель-то у него уже иная. У него цель защитить права и свободы человека, который оказался вовлеченным в вот эту сферу уголовного судопроизводства. Поэтому цели разные. Но когда мы их не разделяем, мы говорим цель уголовного процесса, каждый имеет в виду свое, хотя говорит о совершенно другом, чем говорят его вот оппоненты. Спасибо. Я, наверное, не буду злоупотреблять вашим вниманием.
Вопрос. Меня вот интересует, я с вашей позицией знакома, и она очень интересная позиция, своеобразная, заставляет, как говорит Пуаро, серое число. Вот,
не такое уж оно и серое.
Да. Ну, серое.
Это тоже кто-то говорил.
А вот как вы тогда относитесь к требованию закона? Кстати, же написано в уголовно-процессуальном кодексе, что приговор должен быть законно и обоснованным. Значит, и обвинительный, и оправдательный приговор должен быть обоснованным. А чем обосновывается тогда оправдательный приговор? Можно ли просто указать, что вот сторона обвинения не доказала вину, поэтому мы оправдываем? Или приводить надо какие-то доводы, аргументы?
Ну, вообще, с точки зрения закона, оправдание не нуждается в приведении доказательств. Но когда мы говорим об обосновании приговора, это же вовсе не значит, что мы должны приводить доказательства невиновности. Если суд приводит доказательства и мотивирует их недостаточность для вывода о вине лица в совершении преступления, такой приговор будет обоснованным. То есть обоснованность оправдательного приговора – это не доказанность невиновности. Это не доказанность вины. Обоснование недоказанности вины. Обоснование недоказанности вины. И обоснование недоказанности вины, да, и как и обоснование доказанности вины, не является доказательственной деятельностью со стороны суда. Потому что доказывание предполагает цель, к которой стремится суд. А суд не доказывает виновность лица в своем приговоре. Он говорит лишь о том, какие аргументы прокурора убедили его в виновности лица в совершении преступления. С помощью доказательств, конечно. Но это не означает доказывание, это иное. Это не от меня зависит, а от председательствующего.
У нас время очень поджимает, если можно, коротко, репликами.
Мне кажется ли вам, что вы смешиваете понятие доказывания и бремени доказывания? Доказывание – это не только обязанность, это еще и право. И суд имеет право участвовать в доказывании. В этом проявляется активная роль суда. В этом проявляется поиск судом истины. Хоть, конечно, истину сейчас похерили, но окончательно вычеркнули ее из судебного процесса. Пусть даже судом, в кастрированном виде судебной истины, она существует. И суд имеет целью именно это. Не просто решить, чьи аргументы весомее, а все-таки суд, как инструмент общества, заинтересован в справедливом судебном разбирательстве, а не просто в обсвешивании.
Ну, вопрос риторический на этот вопрос. В вашем вопросе нет вопроса, в вашем вопросе есть позиция. И если говорить о том, является ли истина целью деятельности суда, то опять возникает вопрос, какую же истину суд хочет установить. Ведь если у него истина не установлена, то суд ничего не должен доказывать и должен вынести оправдательный приговор, потому что невиновность не нуждается в доказывании. Поэтому, когда судья проявляет свою активность и пытается получить новые доказательства, он хочет, и когда он возвращает дело прокурору, он хочет единственного получить дополнительные доказательства для обвинения. И, следовательно, суд осуществляет функцию доказывания вины, а не при установлении пресловутой истины. Недоказанная вина – это и есть истина с точки зрения уголовно-процессуального права. Это моя...